Говорит Радио Свобода. Русская служба «Радио Свобода» запускает проект «Сибирь. Реалии» – сайт, посвященный актуальным проблемам зауральских регионов России.
Есть реальные проблемы региона, о которых вообще никто не говорит. О них не говорят федеральные СМИ, и местные СМИ о них не говорят, потому что они задавлены цензурой. А это очень прозаические, на самом деле, проблемы.
Кто и зачем угрожает петербургскому изданию «Фонтанка.ру»?
Я знаю, что в отношении сотрудников редакции интернет-газеты «Фонтанки.ру», которую я возглавляю, осуществляется сбор данных.
Разговоры о захоронении тела Ленина накануне столетия Октябрьской революции.
Есть желание как-то оживить повестку, тем более, что разговоры о том, почему бы к столетию революции не захоронить Ленина, они периодически возникали в разного рода кабинетах.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 3 ноября. Итак, русская служба «Радио Свобода» открывает интернет-проект «Сибирь. Реалии». Это информационно-аналитический сайт, который будет рассказывать о ситуации и актуальных проблемах зауральских регионов России. На страницах сайта «Сибирь. Реалии» вы найдете новости, репортажи, корреспонденции из десятков сибирских городов от Абакана до Якутска, от Бийска до Хабаровска, от Тюмени до Петропавловска-Камчатского. Интервью с ньюсмейкерами, экспертами, аналитикой, исторические обзоры, театральные и книжные рецензии, колонки комментаторов, фотогалереи и видеоматериалы – все это будет на сайте «Сибирь. Реалии». С главным редактором проекта Юлией Мучник беседует мой коллега Андрей Шарый.
Юлия, что вас связывает с Сибирью?
Меня все связывает с Сибирью. Я полвека прожила в Сибири. И у меня, я думаю, самая такая распространенная для этих мест семейная история. Мои предки оказались в Сибири не по доброй воле. Бабушка и дедушка, мамины родители были сосланы сюда из Крыма в начале войны. Они были сосланы как немцы, хотя дедушка был немецким евреем. Так что, может, и хорошо, что его сослали. Окажись он в оккупации, судьба бы сложилась понятно как. Вот их сослали сначала в Казахстан, а потом после войны не разрешили вернуться в родные места в Крым, а позволили вернуться только в Сибирь, где они и профессора-медики работали. Ну и там выросла моя мама, ну и вот я полвека прожила в Сибири, с Сибирью.
Сибирь большая, где?
Я в Томске.
Итак, что такое Сибирь? Это обычная часть России, особая Россия или не совсем Россия? Если особая, то чем, кроме размеров? Это все-таки 77% территории страны, всего при 18% населения. Чем же она особая?
Безусловно, это особая территория, и она особая даже географически, в том смысле, что мы ведь до сих пор не можем определить, Сибирь – это что это вообще, Азия или Европа? И по этому поводу с момента освоения Сибири ведутся всякого рода споры. Кто-то говорит, что это азиатская часть России, кто-то говорит, что это, наоборот, европейский такой форпост, такой фронтир европейский России в Азии. А есть ведь еще такая точка зрения, что это вообще русская Америка. Еще Герцен на эту тему писал, потому что вот по типу освоения, по тому, кто туда ехал, как осваивалась Сибирь, это такая вот почти Америка российская, да, и отсюда же рождаются с давних времен всякого рода страхи, что как и Америка, она начнет отделяться. Но и это особая территория, исторически особая, потому что здесь не было крепостничества, потому что сюда всегда ссылали, потому что это территория ГУЛАГа, и в то же время, потому что сюда всегда ехали за свободой, за какую-то, за землей часто сюда ехали. И вообще, мне кажется, что она особая еще и потому, что, ну, вот как говорится, если выпало в империи родиться, лучше жить в глухой провинции, хоть моря там нет. Но мне кажется, что в какие-то времена там как-то по-особому и посвободнее еще и дышится. Все-таки вот все, кто бывает в Сибири, они отмечают какую-то толерантность людей там, потому что, опять же, это место ссыльных, и ссылали всех, и всем приходилось как-то друг с другом уживаться на новом месте. И вот какой-то такой розни межрелигиозной, межнациональной в Сибири все-таки меньше, и поэтому туда и до сих пор даже те же самые выходцы из Средней Азии, скажем, они предпочитают оседать в Сибири очень часто, потому что там им спокойнее.
То есть с кавказцами в Сибири не воюют?
Ну вот, слава богу, я боюсь как бы сгладить, но таких эксцессов и таких всевозможных настроений, которые есть в Центральной, и особенно на юге России, ну, в Сибири их, слава богу, нет.
Есть столица у Сибири? Или вот это огромная протяженностью в 5000 километров в длину территория, она живет совершенно децентрализованно.
Ну, мне кажется, есть города, претендующие на эту роль. Вот Новосибирск, да, претендует на роль столицы. Но соседние города, по-моему, не относятся к этому очень серьезно. И каждый город претендует на что-нибудь свое. Вот наш Томск претендует на роль вот такого университетского центра. И мне кажется, что нету единого центра в Сибири. И это ведь тоже большой вопрос вообще, такая самоидентификация Сибири. Что это такое? Вот что общего у жителя Томска с жителем, там, я не знаю, Магадана, да, или там с жителем Якутии какой-нибудь? Они чувствуют ли вообще свою общность? Или житель Томска, он гораздо чувствует ближе для себя какой-нибудь Екатеринбург, да, и у него больше общего с этими людьми. И вот если это такая сибирская общность и сибирская самоидентификация, это вообще большой вопрос. По-моему, единого какого-то центра у Сибири, куда бы тяготела вся Сибирь, хорошо это или плохо, но его, по-моему, нет.
А у вас есть ответ на этот вопрос? Самоидентификация какая? Региональная, городская, общая Сибирь? Тогда
вот,
что за ней
стоит? Может
быть,
если есть какая-то самоидентификация, то мы далеко от Москвы, до нас в Москве нету дела. Есть вот это ощущение, что все-таки мы в значительной степени колония, что нас используют. И в этом смысле и есть вот какое-то такое настороженное отношение к центру. И есть ощущение, что нас в центре воспринимают как не совсем дееспособных. Потому что мы не можем выбирать себе губернаторов, мы не можем распоряжаться своими налогами. И где-то там в центре все решается за нас. Вот если есть эта самоидентификация, то она какая-то, ну, скорее такая, если можно так сказать, негативная, что ли. Вот это... мне кажется, чувствую.
Юлия, как считаете, в Сибири есть какая-то отдельная память о ГУЛАГе? Вот своя какая-то сибирская, которая отличается от общероссийского понимания?
Ну, я думаю, что это память, может быть, не общая какая-то сибирская, это отдельная семейная память. Почти в каждой семье есть вот какая-то это своя история репрессий, своя какая-то боль по этому поводу. И когда мы, наша телекомпания ТВ-2 в Томске, организовала это движение «Бессмертный полк», то потом многие обсуждали, что как бы выглядело движение, там вот «Бессмертный барак», да, и как бы люди выходили с этими портретами. Вот я думаю, что, опять же, именно в Сибири это движение тоже вот такого рода могло бы зародиться, потому что, ну, в Сибири в каждой семье есть вот что-то такое. И я думаю, не случайно вот такой человек, как Денис Карагодин, появился именно в Сибири. Вот не случайно человек, который ведет так последовательно и так страстно расследование гибели своего прадедушки, он сибиряк, потому что для человека из Сибири это очень важно выяснить и очень важно понять, как было такое возможно и что случилось с твоим дедом. Но в то же время, вот мы говорим, может быть, об особой памяти, но я хочу сказать, что, к сожалению, ведь последние громкие истории с попытками поставить памятник Сталину, они почему-то тоже зародились в Сибири. Новосибирск, Сургут. И вот это абсолютно непонятно, как вообще такое возможно именно в Сибири.
Вопрос к Юлии Мученко, главному редактору нового проекта «Русская служба радио «Свобода», сайта «Сибирь Реалии». Какие пробелы он должен закрыть, Юля?
Если посмотреть федеральные СМИ, то можно подумать, что вся страна живет и должна жить какой-то геополитической повесткой. Да? Есть реальные проблемы региона, о которых вообще никто не говорит. О них не говорят федеральные СМИ, и местные СМИ о них не говорят, потому что они задавлены цензурой. А это очень прозаически. На самом деле проблема. Это проблема, например, межбюджетных отношений. Да? Вот хорошо ли, что с рубля, собранного рубля в регионе, 72 копейки уходят в Москву? Да? Или эти межбюджетные отношения можно как-то пересмотреть? Причем обсуждать это можно очень компетентно, с помощью экспертов, спокойно. Да? И это не значит, что регион там стремится к какому-то сепаратизму. Он хочет просто быть хозяином на своей земле. Потому что потом обратно деньги, например, возвращаются в виде трансфертов, но они возвращаются так, если регион хорошо проголосовал на выборах. Можно обсудить тему, например, транспортной доступности. Почему из Томска, чтобы мне долететь до Благовещенска, мне надо прилететь в Москву, потому что только в Новосибирске один рейс в неделю, если мне не потут, я вот так летала. А в некоторые города и никак вообще не долететь иначе, чем вот через Москву. Можно обсудить, а что там с силой Сибири, например, да, и как этот проект скажется на жизни каждого сибиряка. А уж если говорить о каких-то там геополитических вызовах, то, опять же, когда была в Благовещенске, вот ты подходишь и на противоположном берегу реки Китай. Опять же, геополитический вызов, который для этого региона актуален. Но никто эти темы не обсуждает. Как и не обсуждается вообще перспективы этого региона. А что с ним будет дальше? У нас же все больше мы говорим всегда о прошлом, а о будущем вообще не говорим. Знаете, на все темы об истории региона мало кто что знает. И опять же, то, о чем мы уже говорили, а что общего у сибиряков? А что связывает Томск с какой-нибудь там Якутией? Да? И что должно связывать? И в этом смысле, опять же, вот я вспоминаю, что областники свое свое время Потанина, они выступали вообще против строительства Транссиба, потому что они говорили, что с центром-то нас свяжут, а важнее связать регионы друг с другом. Так они так и не связаны с тех пор, понимаете? Знаете, такие прозаические темы, по-моему, куда более важные для человека, живущего в регионе, вообще никто не говорит. А надо бы об этом говорить, и я надеюсь, что и сибириалии будут эти проблемы поднимать. И мне очень нравится название этого сайта. Именно сибириалии, потому что надо говорить о реальной жизни, такой, какая она есть на самом деле. Чем мы будем заниматься.
Говорила главный редактор нового проекта русской службы радио «Свобода. Сибирь. Реалии» Юлия Мучник. Вопросы ей задавал Андрей Шарый. Вы слушаете программу «Время свободы». В последнее время петербургское интернет-издание «Фонтанка.ру» не только собирает и делает новости, но и сама становится источником новостей. Сайт «Фонтанки» подвергся недавно серьезной хакерской атаке, а журналисты — угрозам. 31 октября новая газета в Петербурге написала о том, что бизнесмен Евгений Пригожин, которого часто называют поваром Путина, а также считают основателем и владельцем так называемой «фабрики троллей», собирается купить издание «Фонтанка.ру» и еще одну независимую газету «Деловой Петербург». Пригожин хочет купить «Фонтанку», чтобы прекратить публикации о частной военной компании «Вагнера», которую он финансирует, написала новая газета. Как стало известно изданию, на прошлой неделе администрация президента надавила на людей, фактически не имеющих отношения к «Фонтанке», но, цитата, «весомых в принятии решений по ее судьбе». Им предложили продать «Фонтанку» и «Деловой Петербург» Евгению Пригожину, написала новая газета. Радио «Свобода» обсудила ситуацию с директором и главным редактором «Фонтанки.ру» Александром Горшковым.
Александр, скажите, это правда, что ваши издания хотят перекупить, а сотрудникам угрожают?
Да, действительно. Я, выступая в эфире радиостанции «Эхо Москвы», сказал, что я знаю, что в отношении сотрудников редакции интернет-газеты «Фонтанки.ру», которую я возглавляю, осуществляется сбор данных. Я не знаю, с какой целью осуществляется сбор этой информации. Еще раз, в отношении сотрудников всех и отдельно, как мой коллега Евгений Вышенков. Более того, я знаю, что пытаются изучить все его прошлое, от молодых ногтей до нынешних времен, включая то, в какой детский сад ходит его внучка. Я понимаю, что люди любопытны, им интересно все знать, но мне представляется, что эта информация в руках нехороших людей может привести к различным эксцессам, которые уже случались в истории нашей страны с журналистами. И я просто-напросто обнародовал эту информацию, дабы уберечь кого-то от соблазна распорядиться этой информацией нехорошо. Ну, а кроме того, ну, знаете, не дай бог случится что-то, да ладно, с кем-то из нас, бог с нами, как бы, да, вот с нашими родными, близкими. Это не вопрос ведь даже обращения в правоохранительные органы. Это будет тогда наш личный вопрос. А если кого-то интересует информация о нас, так, господи, елки-палки, ну, приходите, пожалуйста, мы открытые люди. Я знаю, что на это потрачены весьма немалые деньги, пришли бы к нам, обратились. Мы бы за половину все сами рассказали, все бы сами написали. У меня бы сотрудники посидели с утра до вечера, только это и писали. Глядишь, мы еще копеечку заработали. Всем было бы хорошо.
Александр, а с чем вы связываете такой интерес к сотрудникам «Фонтанки»?
Я определенно связываю эти события с публикациями нашей интернет-газеты, потому что больше мне связывать не с чем. Мы не занимаемся другим бизнесом. У нас нету каких-либо побочных историй. Но зато у нас есть материалы, которые вызывают резонанс. Так, в конце августа мы опубликовали серию материалов расследований о деятельности так называемой частной военной компании «Вагнера». После этих материалов в адрес моего сотрудника Дениса Короткова, который занимался подготовкой этих материалов, начали звучать угрозы в сети, а также намеки, что неплохо было бы его проучить каким-то образом всем, кто является настоящим патриотом. Настоящий патриот я ставлю в данном случае в кавычки. Месяц спустя, после еще нескольких материалов на «Фонтанке», уже совершенно из другой области, на протяжении месяца с лишним, идет огромная серия публикаций в интернете, заказных материалов, в большинстве своем на анонимных сайтах. Я не сомневаюсь в этом ни на йоту, как профессионал, в которых всячески получится «Фонтанка», мои коллеги, мои товарищи. Причем это абсолютно ложь и клевета, на которую уже потрачено какое-то безумное количество денег. Кстати, начало этой серии материалов положили сюжеты на телеканалах, входящих в национальную медиагруппу. Все мы знаем, кому принадлежит медиагруппа, как она и кем управляется. Я не сомневаюсь, что это звенья одной цепи. Наконец, на прошлой неделе взлом сервера нашей интернет-газеты. Причем это был именно целенаправленный взлом, направленный именно против интернет-газеты. Я подчеркиваю, это не какие-то случайные злодеи, вдруг непонятно зачем напали на Фонтанку. Это был целенаправленный взлом с целью компрометации Фонтанки как средства массовой информации. Никаких других умыслов я в этом не усматриваю. Это были материалы о краже сейфа из нашего полпредства, которые почему-то вызвали очень нервную реакцию чиновников. Я знаю про эту реакцию там, буквально из первых уст, поэтому я в данном случае абсолютно ничего не придумываю. Может быть, люди по каким-то причинам считали, что не надо об этом говорить. Но забыли донести до нас эту мысль. А мы сами-то люди несознательные, откуда же мы могли знать. В сейфе были не секретные бумаги по нашим сведениям о драгоценности. Я не знаю, что им было неприятно, но предположим, что это было так, что им был неприятен сам факт того, что мы об этом рассказали. Первую волну я связываю с публикацией по ЧВК Вагнера, название которой соотносится с именем известного бизнесмена господина Пригожина.
Ну и что, теперь вы, наверное, чувствуете себя весьма незащищенными?
Незащищенные – это многие пенсионеры, да, или несовершеннолетние. А мы люди взрослые, да, нас не так много, но это большая команда, большой коллектив, который, несмотря на бывающие рабочие конфликты, весьма дружен, который любит делать новости, добывать информацию, который сам создал этот проект с нуля, занимается именно этим проектом, я имею в виду Фонтанкой, уже 17 лет, сам зарабатывает деньги. Поэтому все нормально, чувствуем себя абсолютно уверенно, потому что мы понимаем, что ничего неправого мы не сделали.
Ну, мало ли журналистов знали, что ничего плохого не сделали, но были избиты, убиты.
Да, это так, но надо просто-напросто делать свою работу, ту работу, которую мы умеем. А мы умеем делать новости. Чего другого я уже не умею, к сожалению.
Все знают, что Фонтанка – это бывшие оперативники. Может быть, поэтому вы чувствуете себя так уверенно?
Какой я бывший оперативник? Инженер, ну да, Вишенков, бывший оперативник. Но у меня работает около 100 человек. Из 100 человек, которые работают в моей организации, 2 человека носили милицейские погоны. Один в 50. В полиции Петербурга работают десятки тысяч человек. У нас не может быть связи с полицией, где работают десятки тысяч человек. Я думаю, что вы преувеличиваете значение каких-то возможных знакомств, контактов, дружбы или еще чего-то. Не надо его преувеличивать и думать, что это какой-то оберег или наоборот. Если такое есть, ну уж тут-то информация польется просто-напросто полноводной рекой. Ну, конечно, это не совсем так. А что, на других каналах, на других средствах массовой информации не работают бывшие сотрудники, бывшие военные? Допустим, там дела с какой-то информацией обстоят хуже, чем у нас. Это значит, что там работают бывшие плохие сотрудники? Или, может быть, дело в чем-то другом? Я думаю, что все-таки не надо так гиперполизировать наличие каких-то контактов. Ну, как мы обратимся за дополнительной защитой? Как кто? Мы такие же граждане, как и все, и любой гражданин в случае появления какой-то опасности может и должен рассчитывать при необходимости на защиту правоохранительных органов. Ну, каких-то привилегий у нас здесь нет и быть не может абсолютно. Как-то. Более того, мы, в общем, особенно специально не обращались. Я обращался в соответствующие органы по поводу Короткова, потому что у меня было реальное опасение за его безопасность. А так, что я напишу, что у меня вот 85 сотрудников, и давайте мы выделим охрану, и желательно каждому человека по 4. То есть выделите нам, пожалуйста, человек 300. Так должно выглядеть мое письмо. Меня сочтут безумным, и, в общем, наверное, будут правы.
К сожалению, не вы одни подвергаетесь подобным атакам, нападениям троллей. Скажите, Александр, а возможно вычислить тех, кто этим занимается?
Да, конечно, реально. Это тяжелее в случае с всевозможными хакерскими атаками, взломами и так далее. Хотя следы остаются, и такие орешки тоже по зубам профессионалам. Да, а если мы говорим про тех негодяев, которые размещают чернуху на каких-то ресурсах и думают, что мы про них не знаем, так мы про них на этот момент знаем уже очень многое. Да, мы знаем имена, фамилии, телефоны, сколько они платят и так далее. И мы расскажем про это. Не все же сразу. Как бы, да, это интересное, длинное кино, хороший сериал, его надо смотреть, растягивая удовольствие. Мы готовимся, я скажу так. Мы ведем журналистское расследование.
А что вы скажете про слухи о продаже Фонтанки и делового Петербурга, о том, что вас хочет купить все тот же Пригожин?
опять же, это звенья одного ряда. Как же это можно отбросить? Потому что я закончил ту серию, ту цепочку взломом нашего сервера, а на следующий день, кстати, те же люди, которые вот до этого размещали против нас разные прочие гадости, начали размещать материалы из серии, что это они сами. То есть мы взломали себе сервер. Я, правда, не очень понял, для чего, но неважно. Это не суть, не надо пытаться анализировать. А затем, не случай, да, это материал, который вышел в «Новой газете», где говорится о неких переговорах, которые ведут заинтересованные люди о покупке или о приобретении как нашего издания, так и газеты «Деловой Петербург». Я не был, еще раз, никогда в администрации президента. Я не знаю, какие разговоры там ведутся. До меня долетали разные слухи. Непосредственно к нам никто ни с чем не обращался. У нас не было намерения чего-либо продавать. Я думаю, что сделать без нашей доброй воли это будет несколько проблематично. Мы остаемся с владельцами, я имею в виду 4 учредителя, 4 акционера «Ажур Медиа», которые издают «Фонтанку». Мы остаемся акционерами, у нас есть партнеры, но не все так просто, как думают наши оппоненты. Просто осень, тяжелое время года, как бы, да, становится короткий день, длинная ночь, нарастают у кого-то соблазны пошалить в темное время года. А тут еще ажиотаж накануне предстоящих выборов. В Петербурге это может быть связано с тем, что у нас не прекращаются интриги вокруг кресла губернатора. Не позднее 19-го года выборы губернатора Петербурга. Тут можно строить много красивых версий, теорий. Поставим это политологам.
Александр, каковы ваши ближайшие действия в связи с происходящим?
Ну, как может быть ближайшие действия в России? Надо жить долго. Да, мы с интересом будем смотреть на следующие шаги, на попытки наших оппонентов. Я не сомневаюсь, что в ближайшее время мы увидим продолжение. Неделю назад, когда мы подняли сервер после атаки, я писал, что продолжение следует. Ну, как видите, я совершенно не ошибся, и я ровно так же не сомневаюсь сейчас, что все еще будет, и мы еще услышим немало новостей о себе в обозримом будущем.
Александр Горшков считает, что все, что не убивает, делает сильнее, что человек не должен чувствовать себя спокойным и умудренным опытом, и что подобные испытания существуют для того, чтобы люди не расслаблялись. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Продолжаем программу «Время свободы». В последние дни перед столетием Октябрьской революции 1917 года активизировалось обсуждение вопроса о том, нужно ли захоронить тело Владимира Ленина, выставленное сейчас на обозрение в мавзолее на Красной площади. О возможности проведения референдума по этому вопросу высказалась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем телеграм-канале, цитата, «довольно глазеть на труп», а Ксения Собчак, объявившая о своем желании участвовать в президентских выборах в будущем году, сказала: «То средневековье, в которое мы проваливаемся сейчас, это в том числе и потому, что у нас в 21 веке на главной площади страны лежит труп человека». Собчак также заявила, объявляя о своем выдвижении кандидатом в президенты, что ее первым указом в случае избрания президентом был бы указ именно о захоронении Ленина. Однако позднее, комментируя слова Кадырова о том, что решение, что делать с телом Ленина, должен принимать Владимир Путин, Собчак сказала, что решение по этой проблеме должен принимать российский народ, и высказалась тоже за проведение референдума. Мой собеседник, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Давайте оттолкнемся от вашего поста в Фейсбуке. Вы написали, что тема тела Ленина – это последняя попытка вызвать хоть какой-то интерес к столетию революции. На ваш взгляд, зачем властям вообще этот интерес вызывать?
Ну, я думаю, что целенаправленного вызова интереса к революции скорее нет. Скорее, в течение последних 1-2 лет так или иначе были какие-то ожидания, связанные с тем, что, возможно, столетие октябрьских событий 17-го года станет какой-то воронкой энергетической, которая будет притягивать активность, внимание, интерес самых разных слоев населения и политических сил. Поэтому были, собственно, размышления о том, как, в принципе, готовиться к 17-му году. Звучали разговоры о том, что в целом в 17-м году будет говориться, что это был год Великой Русской Революции, как бы немножко смешивая февраль и октябрь, не давая каких-то оценочных суждений. Это пока что серьезного роста интереса людей не происходит.
можно посмотреть, не знаю, как сегодня в интернете гуляют ролики, как школьные учителя обсуждают сочинения подростков детей о Ленине, и насколько он для них является фигурой логической, в том смысле, что они о нем ничего не знают, особенно он не интересен. Но все-таки у советского поколения истеблишмента, за времен еще стихов Маяковского про столетие революции, было какое-то такое вот ожидание, что эта дата не просто так. Но в целом общество, насколько я понимаю, большого интереса к революции не проявляет. Дата 7 ноября, которая в советское время была энергетически значимым, таким мощным праздником, независимо от отношения к событиям 17-го года, она утратила какой-то смысл, по большому счету, давно забыта. Сейчас, конечно же, возникают разные попытки оживить политический ландшафт, в том числе в контексте президентских выборов, но пока тема революции, я думаю, никак не работает, и какого-то общенационального консенсуса вокруг этой темы нет. Скорее, эта тема забыта и малоинтересна, примерно как в смутное время 17 века.
Наверное, тогда получается, что в Кремле вздохнули спокойно, что вот эта дата не вызывает такого интереса.
Я думаю, что в целом, конечно, вздохнули спокойно, и какие-то пробросы российских политиков на тему революции случаются все реже и реже. И спокойнее, потому что, с одной стороны, все равно такая точка зрения, что власть всегда права, и некая правопреемственность Советской России от Советского Союза и от советской власти 17-го года, она все-таки как-то периодически подразумевается. А с другой стороны, идеи какого-то бунта, конечно, не одобряются. Можно вспомнить, что в рамках разного рода консервативных трактов были попытки чуть ли не запрещать спектакли про Чиполлино и другие подобные спектакли про, условно говоря, народные восстания и революции. Поэтому лучше от этой темы отойти подальше, ее не касаться, как ранее произошло из темы Первой мировой войны, интерес общества, который никакого не наблюдалось.
Ну и давайте теперь поговорим вот о теме захоронения тела Ленина. В последние дни о возможности захоронения заговорила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. За захоронение высказался однозначно Рамзан Кадыров, правда, призвал принять решение по этому поводу Владимира Путина. Новоиспеченный кандидат в президенты Ксения Собчак, ну, еще пока не зарегистрированный кандидат, конечно, вначале сказала, что в случае избрание издаст указ о захоронении, потом сказала, что это должен решать народ. Вот что каждым из этих людей двигало?
Ну, есть желание как-то подступиться к повестке, кому-то оживить повестку, тем более, что разговоры о том, почему бы к столетию революции не захоронить Ленина, они периодически возникали в разного рода кабинетах. С другой стороны, есть шаги, которые Владимир Путин за свою политическую карьеру не делал. Например, он старался не посещать страны Балтии. Я так помню, что особенных визитов в Литву, Латвию и Эстонию не наблюдалось, по крайней мере, в должности президента. То же самое происходит и с Лениным, тему, которую, в общем, откладывают. Откладывают, исходя из соображений электоральных, чтобы не создавать искусственный повод, не дразнить людей. Откладывают из соображений метафизических, как примерно подобно тому, как это было отношение Хрущева к телу Сталина. Про это, наверное, можно спорить, но видно, что от этой темы Владимир Путин старается уклоняться, и, наверное, все-таки российская власть исходит из того, что минусов здесь больше, чем плюсов. Да, тема Ленина мало кого интересует, мало кого волнует, но все-таки среди традиционалистских слоев общества, в том числе и избирателей Путина, бывших избирателей КПРФ, некое такое остаточное трепет к теме имеет место, хотя, наверное, общество в целом относится спокойно и исходит из стереотипа, что, в общем, мертвецов надо, наверное, хоронить по таким христианским или по светским обычаям, но при этом тема Мавзолея проще было бы не касаться. Поэтому видно, что Путина к теме подталкивают, и, может быть, желание снова пробросить эту идею, оно возникает. Но, по сути, вот тема Ленина, тема захоронения Ленина сейчас подменяет тему революции. Революция была 100 лет назад и, в общем, не воспринимается особенно как что-то влияющее на актуальный контекст, а отношение к телу Ленина можно пытаться сделать темой текущей повестки, хотя, повторюсь, большого драйва и большого желания здесь нет. С другой стороны, тема безобидная, ее можно достаточно долго эксплуатировать, в том числе заполняя те паузы в повестке политической, которые время от времени возникают в 17 году в России.
Ну, вы сказали только, что тема безобидная, но если представить себе, гипотетически представить, я это подчеркну, что Владимир Путин перед выборами или после них отдал распоряжение о немедленном захоронении тела Ленина, ну, его, скажем, вынесли бы из мавзолея и похоронили рядом с Кремлевской стеной. Привело бы это к серьезным потрясениям в современной России?
Я думаю, что серьезных потрясений бы Хан Ленина не вызвало. Другое дело, что, может быть, стоит делать не там одномоментно, не ночью, там, да, а тайно, как было делом Сталина, а все-таки разыграв какую-то драматургию. Там тот же Владимир Жириновский предлагает, например, вообще освободить Красную площадь от захоронений. Представить себе такое достаточно сложно, но, может быть, если бы было упаковать тему захоронения Ленина в какую-то общую драматургию, было бы, наверное, логичнее. Тем, наверное, захоронение Ленина можно было подавать как там некое историческое примирение. В российской политике любят говорят о том, что спустя 100 лет в стране не достигнуто примирения и продолжается какая-то конфликт между красными и белыми. На самом деле никакого конфликта нет. Никто особо не знает, чьи предки за кого и как воевали. Но, тем не менее, тема такого вот примирения и согласия, она иногда возникает в риторике российских политиков. Я думаю, что было бы логичнее перенести захоронение Ленина, если руки будут чесаться на послевыборный период. Но вообще надо понимать, что Красная площадь сегодня не является каким-то таким центром страны или центром мира в том смысле, в котором она была в советское время. На Красной площади и в Кремле достаточно сложно встретить москвичей. Это такое, скорее, туристическое место, туристический аттракцион, куда жители города особенно не заходят, которое о многом потеряло в сегодняшнем городском ландшафте. Достаточно посмотреть, сколько людей гуляет на парку Зарядье, новым открытым, расположенному там, там, и сколько из них доходит до Красной площади. Это совершенно несоизмеримые, я думаю, величины. Поэтому возможность того, что происшедшее никто не заметит, она существует. С другой стороны, насколько я понимаю, попытки такой дереволюционизации риторики, даже топонимики, они особой поддержки не встречают. Если не ошибаюсь, в Ярославской области недавно был голосование в городе Тутаев, названном в честь одного из революционных деятелей, по возвращению исторического названия города, и особенного успеха эта идея тоже не получила. Все-таки идея ничего особенно не менять и ничего особенно не трогать, исходящая из вообще представления некой неизменяемости существующей реальности, она в российском общественном мнении доминирует и весьма заметна. Но если что-то происходит неожиданно, достаточно быстро ситуация заедает и возникает ощущение, что так всегда и было. Так же, может быть, и с телом Ленина, если, повторюсь, до него дойдут руки.
Обсуждение вопроса о том, нужно ли захоронить тело Владимира Ленина, комментировал президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. К теме столетия Октябрьской революции 1917 года мы вернемся через несколько минут, а сейчас коротко о других темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Мэр Владивостока Игорь Пушкарев, отстраненный по решению суда от исполнения своих обязанностей и находящийся под следствием, сегодня написал заявление об отставке. Об этом сообщает интернет-проект «Сибирь Реалии» со ссылкой на администрацию города. Сам экс-чиновник сейчас содержится в СИЗО «Матросская тишина». Исполнять обязанности главы городского правительства будет первый заместитель Пушкарева Андрей Литвинов. Обвинения в свой адрес Пушкарев назвал надуманными и ничем не подтвержденными, а также пожаловался в Фейсбуке на абсурд, несправедливость и предвзятость. Уголовное дело против Пушкарева Следственный комитет возбудил в июне прошлого года, после чего мэр Владивостока был задержан. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, коммерческом подкупе и получении взяток на общую сумму в 75 миллионов рублей. В администрации города, на местных предприятиях и в загородном доме Пушкарева прошли обыски. Ущерб бюджету города ФСБ оценивает в 160 миллионов рублей. 2 ноября из социальной сети Twitter исчезла учетная запись президента США Дональда Трампа, который часто пользуется Твиттером. Аккаунт не работал 11 минут, но затем был восстановлен. Об этом сообщили в руководстве компании Twitter. По данным компании Twitter, учетную запись Трампа деактивировал один из сотрудников, который работал в ней последний день. В Twitter начали расследование случившегося. Трамп создал аккаунт в Твиттере в 2009 году. Он имеет более 40 миллионов подписчиков. Это личный Твиттер президента США. Трамп использует его для политических заявлений и предпочитает не пользоваться специальной учетной записью президента США, которая переходит от одного главы государства к другому. США и Россия внесли в Совет Безопасности ООН две противоречащие друг другу резолюции о продлении срока полномочий совместной миссии Организации по запрещению химического оружия и ООН по расследованию химических атак в Сирии. Документы предусматривают продление мандата Следственной комиссии на различные сроки. Американские — на 2 года с момента принятия резолюции, российские — до 16 мая 2018 года. Мандат миссии истекает 11 ноября. В проекте резолюции предложено предложенной американской стороной, выражается озабоченность результатами экспертиз Организации по запрещению химического оружия, однако Вашингтон одобряет методы ее работы. Москва критикует работу организации и предлагает провести повторную экспертизу на месте предполагаемой химической атаки в Хан-Шейхуне и взять пробы на авиабазе Шайрат. Кроме того, российская сторона хочет включить в свои отчеты материалы сирийского правительства. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Вернемся сейчас к столетию Октябрьской революции, как американская историография трактует события 1917 года. Мой коллега Юрий Жигалкин беседует на эту тему с Натаниэлом Найтом, историком, профессором университета Сеттон-Холл в Нью-Джерси.
Профессор Найт, а существует ли устоявшийся взгляд на то, что, собственно, представляло собой это событие? Великая революция, как убеждали советских людей, Октябрьский переворот, как называли его по свежим следам сами участники событий, нечто иное, ведь в данном случае от термина зависит восприятие этого события историками.
Просто Октябрьские революции, Февральские революции. Конечно, все эти великие Октябрьские социалистические революции мы пропустим, и просто Октябрьские революции. Ну, есть принципиальное такое развлечение, кто рассматривает это как переворот, и кто рассматривает это как революцию. И это один из такое разделения в историографии. Была попытка, особенно в 70-е годы, показать, что эта революция имела все-таки социальное основание, что это не было просто какое-то вот действие маленькой группы заговорщиков, которые захватили власть и каким-то образом держались за это. И там очень такая хорошая историография возникла из этого, больше подробное внимание состояние рабочих, крестьяне, что произошло в провинции. И вот эта более такая детальная историография продолжается до сих пор. Получается немножко так парадоксально. То есть я думаю, что уже доказано, что было социальное движение, была социальная основа, но раньше предполагалось, что это сам по себе доказывает, что революция была оправдана. А я думаю, что сейчас историки больше всего считают, что может быть, все-таки неоправданно, даже несмотря на то, что была все-таки социальная база.
Ну вот сегодня, 100 лет спустя, понятно, что был эксперимент. Понятно, что были книги «Ten Days That Shook the World», «10 дней, которые потрясли мир». А сегодня я читаю, или на днях газета «Guardian» пишет, это восстание, которое изменило мир навсегда. Ну вот сегодня можно сказать, что это проваленный эксперимент, или это и не было экспериментом? Что это с точки зрения историков?
То, что это изменил мир навсегда, я думаю, что трудно с этим спорить. Целый ход 20 века был как-то вложен в момент Октябрьской революции. То, что получилось такой исторический разрыв, разрыв между социалистической идеей, коммунистическим движением и все-таки идеей капитализма. И вот это соревнование, тот конфликт, который возник с Октябрьской революцией и превращался потом в холодной войне, это дал вот под исторические события 20 века.
Идеологическое противостояние.
Которое было основано присутствие социалистических государств в России, которое имело такой международный, универсальный претензий, что вот это коммунистическое движение, это будущее всего человечества.
А вот с точки зрения все-таки выполнения вот этих прекраснодушных идей коммунистических, социалистических, оказался ли этот эксперимент проваленным, или, как вам скажут оппозиционеры, оппортунисты, Советский Союз не делал то, что необходимо было сделать настоящим коммунистам?
Ну, здесь, конечно, разные точки зрения существуют. Самый главный вопрос, был ли это в самом деле социализм, или был ли это коммунизм? И очень много, особенно налево, вот историография направлена на том, чтобы как раз разделить вот этот опыт Советского Союза от идеи социализма. Сначала они пытались включить Ленин в хорошую сторону, что вот все было бы хорошо, если бы Ленин жил, и это Сталин повернул не ту сторону, искажал идею социализма, и получилось такое немножко уродливое воплощение.
Но это то же самое, что шестидесятники отмывали накипь с лица Ленина.
Да, я думаю, что вот сейчас консенсус вокруг большевистские идея это сам по себе отошел от идеи социализма. Поэтому есть такой момент, что все-таки это был не тот эксперимент, это был не тот социализм, который надо было попробовать надо было осуществить.
Натаниэль, дискредитирована ли сегодня коммунистическая идея или нет, с вашей точки зрения?
Можно сказать, дискредитировать. Отчасти проблема с коммунистической идеей, что мерка успеха коммунистической идеи, поскольку они были марксистские, материалисты, всегда был материальное благосостояние. Их цель была обеспечить благосостояние на уровень развитых западных стран. И это стало достаточно ясно, ну, даже с 50-х годов и после, что вот это равный уровень благосостояния при коммунистической системе невозможно.
С американским историком Натаниэлем Найтом о восприятии событий 1917 года в современной американской историографии беседовал наш корреспондент Юрий Жигалкин. Это был фрагмент программы «Сегодня в Америке» полностью. Этот выпуск можно найти на нашем сайте в интернете. Он называется «Неувидаемое обаяние октября». Адрес сайта www.svoboda.org. Вы слушаете программу «Время свободы». Ее продолжит опрос на улицах Москвы. После теракта в Нью-Йорке, который совершил выходец из Узбекистана, выигравший, как выяснилось, зеленую карту в лотерею, проводимую ежегодно американскими властями, президент США Дональд Трамп предложил такую лотерею отменить. Хотели бы вы выиграть грин-карт? Опрос провел Святослав Леонтьев.
Хотели бы вы выиграть грин-карт?
Если в России еще 18 лет будет так же плохо, как сейчас, то я бы уехал.
Мне не нужно, мне хватает. Если у меня будет просто американская виза, мне вполне хватит для моих целей.
Возможно. Если будут как бы условия, и почему бы нет. У нас, к сожалению, не очень развито. Вернее, развито сильно, но периодически там условия лучше.
Нет, спасибо.
Почему не хотели бы?
Ну, у меня брат живет в Австралии, пока что рассматриваю вариант, ну, не переезда туда, но просто навещать. Мне нравится жить в Москве.
В принципе, меня тут все устраивает. Я живу в Москве, тут уровень жизни, конечно, получше, чем в провинции. Если бы я жил где-то не здесь, то тогда, наверное, было бы желание куда-то уехать и улучшить свой уровень жизни.
Нет, не хотела бы. Я очень хорошо живу, успешно, удачно. Удачно все мои близкие, дети, внуки. Поэтому мы не хотим никуда уезжать, мы хотим жить здесь, и нам никуда не нужно. Никакие грин-карты нам не нужны.
Выиграть, да, но уехать в Америку не знаю, потому что там ни разу не был, и я не могу судить, где мне больше нравится, здесь или в Америке. Но если так говорить, я бы из России никогда не переехал.
Но иметь грин-карту хотите?
Да, ну, конечно, почему нет, как дополнительная возможность, почему нет.
Я была в Нью-Йорке и, скорее всего, да. Мне показалось, что там жизнь намного лучше, чем у нас в России, потому что очень много всего факторов в России негативных. Ну, как бы к обычным людям относятся не так, как там.
То есть вы хотите переехать?
Ну, возможно. Ну, может быть, не в Америку, но, может быть, в Европу куда-нибудь, да, я бы переехала.
Не знаю, сейчас мне это не нужно, я не хочу, я просто уже была 3 года назад в Америке, да, и сейчас прям такого, что опять хочу и надо, нет, у меня такого нет.
Мне кажется, пожить в Америке – это замечательный шанс, как и улучшить свои, допустим, я бы хотел улучшить свои знания английского, просто пожить в Америке, посмотреть, как там живут. Я не говорю навсегда туда переезжать, потому что я люблю как бы свой дом и свою семью, но попробовать, почему бы и нет. Мне кажется, там за 2 недели можно заработать на новый iPhone, а не как мы работаем там по 3 месяца, потом стоим в очереди еще, и потом получаем, чтобы заработать там какие-то 20 тысяч, которые для них – это зарплата за полнедели.
Так прохожие на улицах Москвы отвечают на вопрос, хотели бы вы выиграть американскую зеленую карту, грин-карт. Опрос провел Святослав Леонтьев. В завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу «Все имеет свою цену», которую подготовил в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Ян Рунов. Он беседовал с коллекционером Леонидом Лазаревым. Впервые эта программа вышла в эфир 8 ноября 1997 года.
Недавно в Нью-Йорке в центре имени Джакоба Джавица проходила всемирная филателистическая выставка «Postage Stamp Mega Event». Она проводится здесь каждой осенью по инициативе Государственной почтовой службы Соединенных Штатов, Американской ассоциации дилеров-коллекционеров и Американского общества филателистов.
Электроника пришла на помощь собирателям марок. На выставке некоторые коллекционеры показывали альбомы на экранах своего компьютера. Аукционы марок проводятся теперь на интернете 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Но все же большинство дилеров работают пока по старинке. Они привезли каталоги, альбомы, часть коллекций. Именно таким старомодным, традиционным коллекционером оказался нью-йоркский дилер Леонид Лазарев, которого я попросил рассказать о выставке и вообще о том, что котируется в Америке.
Выставка, которая бывает два раза в году на очень высоком уровне, когда съезжаются не только американские дилеры, а европейцы. Все, практически все страны представлены на этой выставке. Ну, я не выхожу с русским товаром, я выхожу со всем товаром мира. У меня почтовая история всего мира. Все страны мира, включая, естественно, Россию. Значит, это большое шоу в Джавице. 150 дилеров. Вход свободный для всех людей.
Ну, а зачем это устраивается?
ASDA, это American Stamp Dealer Association, должна продвигать себя. Дело в том, что молодежь, дети не идут в эту индустрию. Она умирает. Марочная, в нее не идет молодежь. Серьезные коллекционеры всего мира. Старое поколение вымирает, новое не идет. Новое идет в компьютерные игры, в бейсбольные карточки. Поэтому, в общем, ситуация достаточно серьезная. Нет новой крови филателии.
Главная, так сказать, внутренняя, что ли, цель этой выставки и, в частности, вашего участия?
Покупать, продавать, менять, заводить новые связи. Это очень важно. Приобретение новой клиентуры. И, конечно, как можно больше продать. Типичный бизнес. Мы платим рент. И огромный рент. Если я вам скажу, сколько стоит стол?
Скажите.
$1500.
В день?
Нет, за все три дня $1500. То есть это достаточно высокий рент, если учитывая, что шоу, регулярное шоу в Вашингтоне $300, где-то там в районах Лонг-Айленда 200-300, а это 1500. Но они знают, что они делают. Эти 1500 окупаются.
Ваш золотой фонд, который вы выставляете на выставке?
Думаю, что это русские земские марки, которые очень редки в мире, занимается ими очень маленькое количество людей, их практически достать невозможно, особенно прошедшие почту. То есть это не просто марки, это марки на конвертах, прошедшие почту. Значит, земские марки – очень тяжелая часть мировой и, в частности, русской филателии. Запелиновские конверты – вообще история почты. Сейчас филателия немножко двигается от марок к прошедшим почту конвертам. Это немножко ответвление филателии, но там больше разнообразия, там больше интереса. Это может быть письмо великого человека к другому великому человеку. Он использовал 5-центовую марку, но от этого письмо условно Эйнштейна становится очень дорогим.
Земские марки, о которых вы упомянули, наибольшая редкость, наверное, именно в Америке. Значит, наверное, в Америке и ценится лучше.
Парадокс. Когда-то мы все везли из России, чтобы продать на Западе. Сегодня все повернулось. Когда-то, повторяю, вся живопись ехала из России на Запад, чтобы быть хорошо проданной. Сегодня русскую картину, я уже не говорю о Шишкине или Айвазовском, это слишком наверху, но даже второразрядные русские стейдж-дизайнеры, как это, те, которые оформляют сцены, продаются в России на сегодня в 5 раз сильнее и лучше, чем на любом аукционе на Западе. Это один из парадоксов времени.
Вы можете привести цифровые примеры?
Шишкин, Айвазовский и Сверчков. Вот три человека, которых на сегодня любой новый русский хочет иметь у себя в доме. Поленов, замечательный Николай Николаевич Ге, Сурь. Они, Запад вообще знает Репина очень хорошо и Маковского. Нормальный просвещенный.
Ваши покупатели знают.
Да, знают сразу Репина и Маковского. И здесь нормальный аукцион принесет за хорошего Сурикова или там Ге пару тысяч. В России будет продано от 10 до 15. Условно от 5 до 10 раз выше маркет в Союзе. С хорошего Айвазовского, грубо, можно сегодня продать до 200 тысяч в России. Таких цен не приносит никакой западный аукцион, ни Сотби, ни Кристи.
Это относится только к живописи или это относится...
Ко всему, что имеет цену. Не обязательно живопись. Хорошая русская бронза, хорошие русские миниатюры 18 века. Условно миниатюра с изображением Петра I, Павла или Екатерины. Три наиболее желаемых русских царя. Лихо продаются в России и не так легко продаются на Западе.
Есть ли что-нибудь, что выгодно все-таки все еще везти из России и продавать в Америке?
Думаю. Наверное, все, что связано с высокими работами Фаберже. Думаю, что все-таки ювелирка высокого уровня, повторяю, работ Фаберже, Першина, Овчинникова лучше продается на западных аукционах. Понять это невозможно. У новых русских есть деньги. За ювелирку они сумасшедших денег не платят. А вот за художников там лучший маркет.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Поверх барьеров». Вы слушаете интервью с американским коллекционером Леонидом Лазаревым.
Я вижу, у вас в магазине есть не только марки и не только живопись, как старинная, так и современная, но старые фотографии, автографы, ордена, медали, письма, удостоверения. То есть чего-то только нет. Портсигары.
В основном русские портсигары. Как раз на это есть маркет на Западе. Старые русские портсигары с советской символикой. Первые годы советской власти, 20-е, 30-е годы. Вот знаменитый Мишка, Спасская башня Кремля, какой-то из восточных узоров. Это очень покупаемо. Это все среднее. Это не ах, какие цены. Это для среднего американского потребителя. Продаваемо. Русские медали, русские и советские, продаваемые. Это как раз здесь. Вот условно до $50 этот средний американец с удовольствием платит за любую русскую медаль, хотя в России это не тот материал. Там нужны старые царские медали, ордена первозванного уровня Анны. Это хорошо продается в России. Здесь вот то, что на русском маркете считается дешевкой, легче сбрасывается здесь.
Кто ваши покупатели?
Вот на советские марки все русские иммигранты. Вот что касается автографов великих людей, это очень узкий маркет. Здесь у меня есть 2-3 дилера американских, которые, приходя и глядя на мою стену, знают, что вот это Жуков, это Николай II, это кто уже, Арам Хачатурян, ставит их в тупик, они его могут не знать. Шостаковича знают все. Вот это Ефраим Зимбалист, поскольку он американский, его знают. Опять, Шаляпина знают, Собинова знают. Но если вы возьмете таких певцов, как Лемешев, Нелеп, я не думаю, что любой русский их знает.
У вас, я вижу, Мирхольда Всеволода. Что это за письмо, что за фотография, что за автограф?
Это часть моей коллекции. Когда-то, будучи актером, собирал все, что связано с русским театром. У меня дома еще висит чудный портрет Станиславского, подаренный им Качалову, очень редкий, и Немирович Данченко. Вот сюда я принес Мирхольда, потому что у меня дома около 6 писем разных Мирхольда. Это как раз незначимо. Это просьба выдать 2 билета на его спектакль «Лес» в 27-м году. Но оно интересно тем, что это настоящее письмо с шапкой Мирхольда, с его четкой подписью. Он был очень быстр, энергичен и импульсивный человек. Она у него всегда быстрая и разбросана. Это четкое, длинное, видите, Всеволод Мирхольд.
Особенно в письмо.
Письмо Карклину. Был такой музыковед Карклин, и у него была обширная переписка. Само собой, письмо далеко от музыки. Вот это интересное письмо. Это очень редкий музыкант Вершбилов. Он был, в общем-то, учителем Ростроповича. Он был очень сильным виолончелистом, но время немножко погасило. Его мало знают на сегодня в России, но вот это письмо чудное. Оно звучит как какая-то симфония. Посмотрите, дорогой мой Аркадий, одолжи мне своего божественного Ландольфи. Ландольфи – это название инструмента. Сегодня я играю у Николая Дягилева, поэтому мне твой инструмент необходим. Будем играть сонату Рубинштейна, и мой кучер приведет тебе его как можно раньше. Еще раз извини, твой Вершбилович.
А Чехов?
Это не совсем Чехов, это не его подпись. Это очень интересно. С торгов шло его имение, и вот его сестра, которую звали Мария Чехова, дает свои как бы обязательства. Это письмо в поисках Чехова. Как бы все о Чехове. Хотя письмо Чехова, чтобы вы знали, его подпись очень дорогие. Чехов стоит до 4-5 тысяч. Очень узнаваем, очень знаем американцами. Средний американец на вопрос о русской литературе сразу скажет вам: Достоевский, Толстой, Чехов. Все. Эти три гиганта для нормального американца. Дальше они не лезут.
Пушкин?
На 90% не знает, если он не учит русский язык в университете. Я говорю просто о среднем американце.
А сколько может стоить автограф Толстого или Достоевского?
На все это есть книги. Достоевский около 4000, Толстой 1500.
Только одна подпись или какое-то большое письмо?
Подпись, как правило, всегда дешевле. Письмо стоит дороже. Например, есть редчайшие письма Сталина, в которых он описывает такие вещи, которые просчитать нельзя. Я в своих руках держал и продал письмо Сталина, где он пишет «Шагинян». Мы не знаем письмо Шагинян к Сталину. Мариетта Шагинян, писательница. Но он пишет: «Вы, дорогая Мариетта, пишете, что вас затесняют в Баку. Вы уж мне поименно напишите, кто вас там притесняет, а я уже разберусь. Сталин». Это письмо 31 года, когда еще культ его не был таким кровавым. Интересно, кусочек истории.
За сколько ушло то письмо?
Сейчас нам вообще такие вещи не говорятся, но около 8 тысяч я получил.
Это был фрагмент программы Яна Рунова «Все имеет свою цену». Ян Рунов беседовал с коллекционером Леонидом Лазаревым. Впервые эта программа вышла в эфир 8 ноября 1997 года. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня пятница, 3 ноября. Продюсер этого выпуска Илья Бабчинецкий, автор ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до понедельника.
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать.
Человек, его права и свобода
являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение
и защита прав и свобод
человека и гражданина
– обязанность государства.
Сразу после новостей программы «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, чтобы ваши права соблюдались.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.